Сегодняшнее обсуждение, круглый стол, пожалуйста.
Да.
Спасибо. Вот нас представили, да, вот здесь, к сожалению, Татьяны Конис нет, но вы, я подозреваю, что большая часть вас сейчас знает. Вот, а Анна Егорова, автор концепции круглого стола, специалист по... Татьяна Кунис скоро подойдет. И мы как-то уже второй раз эту тему поднимаем в рамках Строгановки, тема России и Японии. Она актуализировалась у нас 2 года назад, когда у нас была конференция, проходила здесь 2-я конференция «Современное искусство Востока», и у нас была здесь секция по керамике. И, собственно, к этой секции мы сделали такую выставку, российско-японскую выставку керамики, где... Мы предоставили еще такой, сделали элемент игры, внесли в нее. Кому-то я тут спиной стою, мне очень тяжело. То есть мы внесли в нее элемент игры, разнообразив дни научной конференции, потому что это была большая 4-дневная конференция, и вот последний день мы открыли эту выставку в галерее «Тоннель», и мы не представили... зрителям о подписи к работам. У нас они были свернуты такими трубочками. И прежде мы раздали меточки, красный кружочек, которыми они должны были отметить японские работы. Количество меточек соответствовало количеству японских работ, и люди должны были отметить эти работы. Сейчас я вам покажу часть работ. Вот. У нас, собственно,
это была работа японской художницы, да, как раз Юмико Оно, а тематика совершенно советская, которая завораживает художницу, которая еще обогатила свое образование здесь, в Штиглице, на кафедре керамики в магистратуре. Вот такой вот интересный у нее был фарфор.
Вот здесь вы видите количество проголосовавших за каждую работу. Вот сами последний день это снимали, все.
Работа Дарьи Орочко, выпускница Строгана, присутствующая здесь. Это, насколько я помню, Такао Коно, Япония. Работа Людмилы Крутиковой, которую тоже определили как японскую очень многие. Такой общий вид. Это не японская работа. Это у нас Татьяна Зубова. Это как раз работа японского мастера была. Но здесь, в общем-то, это было очень ощутимо и понятно, потому что совершенно тончайший фарфор был, буквально как бы скорлупа. Также работа Людмилы Крутиковой. Много получила, да, японских меток. А Джун Каваджири. Да. Его же работа, это из Гавриловой ямы, из обжигов на Боригаме, с международного симпозиума в Гавриловой яме. Ирина Черикова, фрагмент.
Да.
Ну, все-таки, да.
Да, ну, все-таки определились.
Владимир Петров.
Вот. Ну, вкратце, конечно, о выставке. Ну, вы видели, да, что работы японских художников. И причем эти метки ставили участники конференции, специалисты по керамике, специалисты по восточной керамике. Поэтому это было все очень интересно, очень любопытно. И, надеюсь, сегодня мы с интересом продолжим эту тему, которая была поднята на этой выставке. И вот я слово предоставлю Анне Егоровой.
Спасибо. Ну, надо сказать, что действительно сказать, кто именно был идейным вдохновителем этого стола, довольно сложно, потому что, как всегда, эта идея родилась спонтанно. Родилась она на просторах интернета, потому что вот здесь присутствует Александр Мирошниченко, художник, керамист, с которым мы в комментариях начали выяснять, а что же мы, каждый из нас, как практика, как теоретик, подразумеваем под определенными терминами, которые к нам пришли с Востока. Керамика, японская керамика подарила миру огромное вдохновение и технологии, что, наверное, не менее важно, и что во многом определяет стилистику работ керамистов, которые пробуют в том или ином виде разные японские технологии на другой земле. В общем, вопрос, который меня взволновал в дискуссии с Александром, с Татьяной Пунен, с моими коллегами, это вопрос о том, как трансформируется японская традиция, как она интерпретируется современными мастерами, можем ли мы действительно называть работы, использовать терминологию, в японскую терминологию в международную, на международной арене. И что мы под этими терминами подразумеваем? Это вопрос не для одного разговора и не для одного круглого стола. Но я бы сегодня хотела для затравки, для того, чтобы объяснить, почему я так к этому отношусь критически и внимательно, я бы хотела вам представить просто такой очень быстрый пробег по всего одному. Так, почему-то не получается. А вот давайте. Да. А, вот так вот. Да, вы все прекрасно знаете, что такое керамика Раку. Я думаю, что это один из самых популярных брендов японской керамики, который существует в мире. И любой керамист, он приблизительно знает, что это такое. Приблизительно. Более того, у нас несколько лет назад в Петербурге и в Москве была роскошная выставка 15 поколений мастеров Раку, и мы имели возможность увидеть развитие этого стиля и этой технологии на протяжении нескольких веков, с конца 16 века по начало 21. И вот здесь, на этом слайде, я хотела бы обратить ваше внимание на работу первого Раку, это вот Раку Тюдзиро Омокаге, она была на выставке. Вторая выставка, простите, вторая чаша – это 17 век Раку Дониу, который наследовал традиции Раку. И вот работа Раку 15 Дониу, теперь это уже экс-глава мастерской, потому что буквально этим летом он передал бразды правления своей мастерской своему младшему сыну, старшему сыну Ацундо, который тоже приезжал в Россию. Мы его все видели, он тоже наследует керамическую традицию Раку. Вот. Когда мы говорим Раку, мы можем, как историки искусства, подразумевать, что керамика Раку с большой буквы – это керамика, которая сделана в мастерской семьи Раку. И это будет очень добросовестный и правильный ответ на вопрос, что это такое керамика Раку. Но уже вот параллельно с живущими мастерами Раку с большой буквы, у них появлялись апологеты, имитаторы и продолжатели их традиций, причем сами выдающиеся мастера. Вот, например, слева Хонами Коэцу, это мастер, который прославился не только в керамике, но в керамике тоже. Он учился у Раку, брал у них глину, обжигал у них в печах и, в общем, так очень близко подходил к их традиции. Чаша дважды югао повторяется, не верьте своим глазам, эта чаша называется Фудзи, гора Фудзи. И попозже, в 18 веке, в начале 18 века, Агата Кэнзан, также прославленный керамист, тоже говорят, что получил в руки секреты мастеров семьи Раку и начал повторять уже на своих производственных площадях, возможностях и печах, пытаться повторять те эффекты, которые возникали при обжиге в семье Раку. А требования были достаточно понятными. Это красные, черные, свинцовые глазури, бугристые. И вот эта вот бугристость, она совершенно понятна, как появлялась. Все эти предметы подвергались быстрому охлаждению, причем воздушному охлаждению, обжигались и до сих пор обжигаются в маленьких печах, таких очень похожих на горшки, на сосуды. Вот. И затем быстро вынимались из печи на максимуме температуры и выставлялись на воздух, вследствие чего слегка прикрываясь какими-нибудь сосудами, для того, чтобы они остывали естественным образом. Вот такую же технологию, вероятно, пытались повторять писать и японские мастера. Хуже становится в 19-м, начале 20 века, когда Бернард Лич, которого вы здесь видите, британский керамист, британский художник, приезжает в Японию учиться у наследников Кензана. И он принимает те секреты и те технологии, которые хранились в семье Кензана на протяжении нескольких веков и явно уже отличались от первоначальных технологий Раку. Бернард Лич пишет книжку, которая является во многом такой библией керамистов всего мира, ее читают, переводят, к сожалению, на русский язык она до сих пор не переведена. В этой книжке он излагает основы обжига Раку. После чего огромное количество британских, американских, французских мастеров начинают по книжке Бернарда Лича, опирающихся на Кензана, обжигать раку. Вы чувствуете, как все это запутывается? Но и это еще не конец. Потому что Пол Солднер, который считается отцом-основателем американского раку, читая Бернарда Лича, знакомый с работами японских мастеров в Соединенных Штатах Америки, это уже было в 50-е годы вполне возможно, он начинает искать, как-то не очень доверяя Личу, и, наверное, он был прав, он начинает искать способы воссоздания эффектов какими-то любыми другими или неизвестными, или известными технологическими приемами. И вот эта идея опускание горящего предмета из печи в опилки, или в листву, или в газету. Да, это идея, которая родилась и была апробирована Полом Солднером, но не имеет никакого отношения к тому, что делается в доме Раку. Да, это уже измененная традиция, это уже какая-то новая изобретенная традиция. Более того, идем дальше, появились Naked Raku, обнаженные Раку, да, Дэвида Робертса, которые также обжигаются совершенно принципиально другим способом. Но по его представлению, понимаете, я пытаюсь от иронии как-то себя удержать, но, потому что это нормальный процесс. Но вот в его представлении это, вот эти вот обнаженные Раку, это тоже раку. По каким критериям он относится, назвал это раку, мне трудно восстановить. Хотя это можно почитать в интернете, вот такие рассуждения о том, что да, какие-то технологические моменты, быстрое ли охлаждение, создание ли быстро восстановительной среды после обжига, вот какие-то такие элементы, они позволяют ему говорить, что это тоже раку, но такие специфические раку. И мы в результате имеем огромную вариативность технологий и огромную вариативность эффектов эстетических, которые по разным причинам начинают называться раку. И я с собой, мало того, что принесла фотографию, да, вот эти раку-обжиг в мастерской Александра Гладкого в Санкт-Петербурге, и вот две работы, может быть, потом, когда свет будет зажжен, когда не нужен будет проектор, вы посмотрите вот эти две работы, которые были куплены во время этого обжига. Вот эта чашка, вот она в центре стоит, а вот эта вот перевернутая, вот она. Да? То есть это вот то, что сейчас во многих мастерских России, Украины, Белоруссии и других наших соседей, и во Франции, и в многих мастерских Англии создается как керамика раку, как наследница американского раку и как такой далекий мысленный привет японскому раку. Ну и поскольку с этого именно и начался когда-то наш разговор с Александром, такую же историю можно рассказать практически про каждую знаменитую японскую керамическую традицию. Потому что есть масса таких технологических и территориальных традиций в Японии. Вот так называемая керамика Сино тоже очень яркий пример того, насколько она разная в Японии по разным причинам и насколько очень по-разному она трактуется за рубежом. Вот чаша конца 16-го, начала 17 века, эталонная чаша Сино, собственно, та Сино, с которой началось исследование этого вида. Вот попытка возрождения утерянных технологических традиций Сино в 20 веке, как этот Куро, который жизнь свою положил на то, чтобы реконструировать технологию, забытую технологию производства керамики Сино. Мы уже видим разницу. Правда? И вот это самый последний пример, Люсьен Кунс, который сейчас вот делает такие Сино. Если мы начнем искать связь между вот этим и этим, она безусловно найдется. Да? Мы находим здесь белые глазури, мы находим здесь пористость, которая создает определенный эффект. В очень часто в местах пор выступают оксиды железа, потому что, как правило, очень железистая все глазури и сама керамическая масса очень железистая. Но, тем не менее, мы чувствуем, что это вещи, которые, расходясь по миру, начинают как-то вот сильно-сильно изменяться. Я уверена, что все керамисты, которые здесь присутствуют, они знают книгу Джона Брита «Высокотемпературные глазури». Хорошая книжка, там прям все формулы написаны, какие глазури как составляются. Вот у меня, например, к нему не то, что нет доверия, есть доверие. Я уверена, что те глазури, которые он предлагает в своей книге и как рецептуру он там печатает, они дают эффекты близкие. У него там есть сино-глазурь, раку-глазурь. Вот наверняка это дает внешний эффект. Но что мы будем считать традицией? Технология? Внешний вид? Эстетические принципы? Я ответа на этот вопрос не имею. Именно поэтому я влилась вот в эту идею и с удовольствием поддержала мысль собраться здесь практиками и теоретиками и поговорить о том, если мы отталкиваемся каким-то образом, вдохновляемся японскими вещами и японской стилистикой, то вот где те эти пределы, границы употребимости терминов, границы употребимости всего вот этого материала. Вещи Сино я тоже принесла. Насколько я вижу, Александр тоже сидит не один. Вот. У меня есть вещи разного качества и разного достоинства. Ну, часть из них сделана в 20 веке, одна более старенькая. Но вот когда зайдет разговор, я надеюсь, что можно будет просто, кому будет видно, да, показать руками. Вот с чего все началось. Вот какова предыстория всех этих сложных взаимовлияний. Теперь я с радостью передам слово, например, Татьяне Пунанс, которая наконец к нам присоединилась, и которую я приглашаю взять слово.
Мне кажется, что от этого жарче.
Да, просто он больше не нужен.
Там просто очень много людей, они не могут войти.
Может, это
да. Уже больше нам экран не нужен.
Даш, может, нам еще тогда стулья взять?
Нет, вот на пол сядем. Чуть-чуть перерыв.
Вторая сборка, двери открывается, потому что мы посмотрели, там нет защелки, если ее открыть.
Сейчас еще
бы... Нет, все могут пойти сюда сесть сейчас.
Извините, пожалуйста.
Давай.
Такой далее.
Вот лежит.
Не можешь позвонить?
Не могу, она перевезется.
Конечно.
Даш, может, мы еще стулья?
Да, просто не на пол хотя бы, если люди сядут. Никто не представлял, что будет так много народу.
Очень много.
А это нужно? Что Николай едет в руку.
А, он едет все. Кто его ведет?
Девочка.
прекрасно, что Николай будет. Вот его как-то точно надо столить, хорошо.
Может, гости? Дорогие. Что, можно говорить?
Да.
Все. Что говорить? Все растеряла уже всякие мысли. Да, мы попробуем говорить, хотя без микрофона это тяжело. Наверное, просто все участвующие в дискуссии поделятся своими переживаниями, как они пришли к такой японской жизни. Но самое главное, мне кажется, нужно сказать, что когда мы говорим о японских каких-то переживаниях, мы не пытаемся стать японцами. Это очень важно. Вот мы с коллегой ездили по Японии, по Шигараке, ездили в центре керамический, и он тревожно все время на меня смотрел и спрашивал: «Но мы же не должны теперь так же работать». То есть впечатление настолько колоссально сильное, что кажется, что мы теперь должны тоже немедленно... То есть это единственная правда. На самом деле, конечно же, нет. Мы должны это знать, мы должны это переварить, мы должны взять какие-то интересные детали, но японцам никто не требует. Это, во-первых, невозможно. Поэтому такие попытки, они очень всегда печальны и несколько неловкие, когда человек там через гейши сакуру думает, что он, или какие-то маски кистями, думает, что он немедленно стал японцем. Поэтому весь мир сидит под впечатлением, использует эти технологии для своего какого-то рассказа, для своего повествования. Это, наверное, самая правильная история. И, к сожалению, страна очень закрытая и дорогая, но вообще единственный путь прорвать эту блокаду – это просто поехать в Японию. Что и делают все керамисты мира, когда они начинают в разном возрасте этим заниматься. Для них первое и самое главное – это поехать в Японию. Либо туристам, либо в резиденцию, либо любыми способами дрова подносить, я не знаю, как угодно. Но увидеть это своими глазами, а не чужими трансформированными испорченными телефонами. Это, наверное, очень важно. И здесь я могу опираться не только на свой опыт, а прежде всего на опыт, построенный нами на Боригамы печки, которая, несомненно, является японской. Тут уж трудно с этим спорить. И я думаю, что японцы, которые к нам приезжают, они движимы только единственным интересом, как это так в степях непонятных Ярославской области стоит на Боригамы. Уже абсурд. Вот. И для нас это тоже было очень долгое изменение, переодевание одежд, потому что самое неправильное, что можно решить про такие вещи, как на Боригамы, Нагамы и вообще все, что было сказано, это то, что это волшебная таблетка. Сейчас мы туда засунем побольше керамики, что-то там такое покидаем, какие-нибудь дрова, и вот все. Вот с этого момента красота гарантирована. Как раз наоборот, это болото. То есть чем больше ты в это погружаешься, тем больше ты не знаешь. Как мы знаем прекрасные эти слова, что знание бесконечно. И ты начинаешь проникаться уважением к этому сложному организму чувств, знаний, и ты понимаешь, что ты вообще не смеешь как бы даже пытаться рассуждать в этих траекториях. Но, тем не менее, мне кажется, что керамисту необходимо пройти через живой огонь любыми способами, попасть в такие места. Они есть в Европе, в Азии тоже много таких возможностей, чтобы понять, а что ему лично дают вот эти вещи. Потому что мы в яме проводим с каждой группой перед началом работы такие, ну, как бы, комсомольские собрания часа на три. Мы даем людям задания домашние. Посмотрите вообще, что делают с этой наборигамой резиденты. То есть они зачем ее используют? Что, топить больше негде? Или чтобы побольше вошло? То есть самое главное, что за этим стоит философия и какое-то самоограничение. Несмотря, например, на свой большой опыт встреч с этими печами, я именно этим летом попала во Францию на гигантскую просто наборигаму. То есть я даже в какой-то степени испугалась, увидев эти размеры. Вот. И интуиция мне подсказала, что надо купить какую-нибудь глазурьку в цивилизованном месте в городе Париже. Я купила глазурьку синенькую. И точно, когда мы приехали на место, французы мне сказали, когда мы спросили, а где же глазурь у вас тут? Где ведра с глазурями? Давайте нам сюда. Они сказали, какие глазури? Никаких глазури. Печь работает. Нам глазури не нужны.
То есть это лишний раз показывает, как увлеченные люди попадают вот в нужные им крайности, да, то есть если они используют эту технологию ограничения, они ограничивают себя полностью, по-честному. То есть ни глазури, ни термопары, если кто понимает, о чем идет речь, пятидневный обжиг без термопары, это, я вам скажу, серьезное переживание. Вот, то есть они получают от этой технологии ее чистую эссенцию. Вот, но мы, конечно же, покрасили своей синенькой глазурью его в тот раз. Вот, но дело в том, что это никак не противоречие и никакое не ограничение. Это, наоборот, расширение возможностей. И, возможно, кто-то из этих людей, который что-то попробовал такое, он остается с этой технологией навсегда. А кто-то говорит, и у нас такие случаи тоже были, когда из печки выходят вот такие вещи, он говорит, а где вообще мои все красненькие, зелененькие, ну что там было, я не знаю. То есть это вообще так бедно, это так убого. Вот. Но недаром есть северные японцы, скандинавы, которые вот сразу вот родились такими же японскими градусниками. И для них это не бедно, не убого, но на другом уровне. Наверное, нам сложно удержаться с нашей любовью к цвету и декоративности. Не всем прописано на варигама. Я вот к чему это хотела сказать. То есть не надо думать, что мы тут сидим и агитируем, что все немедленно все бросили свои красненькие, зелененькие и пошли красить на варигама. Это просто одно из знаний, и это знание прекрасно. Вот, наверное, все. И вот у нас есть тоже практики рядом, которые добавят эту историю. А мы можем, вот, кстати, то, что вы говорили 18-го про металл.
Угу.
Да, то есть печь, она не сделает за вас, если это не сделано. Печь, она просто предложит вам. И то это могут быть довольно жесткие предложения. Но она предложит, а дальше уже выбираете, вам это подходит или нет. И, в принципе, как мне тоже очень много людей пишет о том, ну ладно, хорошо, как нам там научиться там этим вашим дровяным обжигам? Ну, мы делаем уже, наверное, 15-й обжиг в нашей Ярославской области. Я не могу сказать, что мы хоть чему-то научились. То есть я думаю, что это годы и десятилетия. Вот, но Александр лучше нам расскажет про... Он один на один с печкой. Вот, Александр Мершниченко, Украина. Расскажите, Александр, какая у вас печь?
У меня печь, она не имеет отношения к конструкциям японских печей каких-то. Я не, хотел бы сказать, что я, например, никогда не стремился имитировать японские вещи. Я не знаю названий глазури там досконально. Ну, я читал какую-то литературу, но никогда не стремился воссоздавать эффекты и называть свои работы какими-то японскими названиями, то, о чем вначале шла речь. Меня больше интересовал технологический процесс внутри керамики. И когда я начал заниматься керамикой, я, естественно, использовал готовые глазури, готовые пигменты, готовые глины. Но чем больше ты этим занимаешься керамикой, тем больше хочется как бы понимать, что же там происходит внутри всего этого. Даже не для того, чтобы контролировать, а как бы это осознание процесса, оно дает... Ну, более комплексное понимание этих всех вещей, когда ты начинаешь работу, не когда ты развернул целлофановую валюшку и отрезал кусок готовой глины, а когда ты взял лопату и пошел как бы копать где-то там в поле. И в этот момент происходит как бы начало, в общем-то, над работой. Естественно, для меня дровяной обжиг в какой-то момент, когда я о нем узнал, стал такой идеей такого же какого-то контроля над процессом или понимания этого процесса, потому что когда ты это делаешь вручную, рубишь дрова, потом откидаешь, смотришь в глазок, как там все плавится. И с глазурями точно так же. То есть просто химия как бы уводит какие-то вещества, которые ты понимаешь, как образуются эти стекловидные покрытия, как внутри печки, если это говорить о японской, о ногами, или об этом обжиге без глазури, как взаимодействует этот дым, пепел с черепком, при каких температурах, почему это происходит. И как бы, когда ты об этом читаешь, ты не даешь внутри себя этому каких-то терминов или названий там, японских. Возможно, естественно, японцы прошли эти все этапы, и они назвали, ну, то есть они распределили по каким-то категориям, назвали все своими именами, и у них все это каталогизировано, систематизировано. Но когда ты это делаешь, ты об этом не знаешь, и как бы тебе, в общем-то, это и не сильно имеет большое значение внутри тебя, эти термины. в этом есть путаница определенная, потому что многие, допустим, в связи там, я не знаю, с каким-то бумом или популярностью там японской тематики или керамики, раку там начала, потому что там лет 15 назад,
какие 15?
10 лет назад, ну, что такое раку, никто не знал вообще, в принципе.
Нет, по-моему, знали, но когда я приезжал, когда я приезжал в Москву с чернушками, с этими, да, все говорили мне, коллеги, даже многие говорят, зачем тебе это надо? Дышать дымом, вообще это черные, фу, какая гадость. Вот. То есть это процесс эволюционный, он происходит,
да,
когда
и
они
если
им
говорить
занимаются.
О японской, как бы, о японском каком-то влиянии, то я, например, ну, в японскую керамику, скажем, от моего учителя, который тоже занимался, делает вещи, там, чайные пиалы, чайники, и тоже вдохновляется определенным образом японской керамикой, я через него это, то есть тоже опосредованно. Это через несколько каких-то поколений, это все пришло через какими-то путями неизвестными. И, естественно, есть какая-то изначальная Япония, о которой вы говорите, что есть. Это пиала чаша моего учителя Владимира Петровича, это его дочь. Мысль потерял. И в связи с этим бумом, как бы, многие увлекаются и воспринимают это как-то поверхностно, я не знаю. И любой там начинающий керамист, слепив кривую чашу, обязательно назовет ее там ваби-саби. Или там. И как бы ему кажется, что любая какая-то серенькая неровная штука — это ваби-саби обязательно. Как бы не понимая ни термина, ни там, ни философии, ни там дзен-буддизма, ни всех остальных вещей, которые стоят за этим термином изначально. И получаются какие-то суррогаты, каких-то терминологий, какие-то новые смыслы, там уже в ваби-саби это стало стилем в интерьере там, или еще чем-то. В общем, много всего. Поэтому для меня вопрос связи с японской чисто технологический, как бы. Когда я понял, что такое глазурь и из чего она состоит, мне стало интересно, как бы, делать ее самому из каких-то материалов, которые могут окружать меня. Это тоже японский, как бы, подход. Когда... Естественно, в 16 веке или когда там это создавалось, у них не было магазинов, или они не могли заказать на Алиэкспресс там себе оксид титана. Они шли там, накопали какой-то камень, находили, смешивали, пробовали, экспериментировали, из этого что-то получалось. Сейчас мы можем уже, есть химический анализ, есть наука, мы можем это все понять, проанализировать, и можно понимать, что если я возьму там кусок гранита и смешаю его с пеплом, то у меня получится глазурь, или там глину с тем, с тем. И получится разные. Прямого отношения к Японии они не имеют, естественно. Они имеют отношение, как бы, в принципе, в подходе, что ты не покупаешь готовое, да, ты сам это все находишь, смешиваешь. И это тоже процесс создания керамики не менее важный, чем, как бы, окончательно там сесть за круг и сгончарить эту вещь. Ну,
можно я чуть-чуть, да, очень интересно, спасибо, Александр, я, слушая вас, как любого, для чего мы здесь и собрались, я начинаю думать вперед, и мне кажется, что вы сказали совершенно замечательную вещь, что сейчас некое стремление к японскости, в том числе в керамике, и не только в керамике, мы это наблюдаем во многих искусствах, оно как бы расслаивается на два направления. Первое, это, в общем-то, то, что очень часто начинается именно у непрофессиональных керамистов, а у профессиональных тоже появляется это желание делать самому, да, самому найти глину, с этой глиной работать самому, а не получить, да, готовую посылку, самому работать с глазурями на свой страх и риск, пробовать, экспериментировать. И, собственно, дровяной обжиг, ямный обжиг, который сейчас тоже становится очень популярным, это же тоже такое возвращение к контролируемому процессу. То есть мы понимаем, что он контролируется очень условно, но, тем не менее, это не электрическая печь, в которой... Так, результат более или менее стабилен. То есть это такое вот желание человека разговаривать с материалом, иметь дело непосредственно, и такое вот внимание к материалу особенное, к которое можно называть японской чертой, действительно. И второе направление – это эстетическое. Да, мы хотим, чтобы у нас было ваби-саби, не знаем, что это, не знаем, как этого достичь, но можем попытаться. Вот в этом плане, и Татьяна говорила об этом, и Александр, очень хорошо вспоминаю лекцию господина Раку Китидзаймона, который рассказывал о своих мучениях. Он человек с европейским образованием. Вот мы все едем в Японию смотреть керамику. Он учился, получал образование во Франции. У него французское художественное образование. И когда он рассказывает о том, что он вернулся обратно в Японию, ему отец сказал, что ну все, хватит уже заниматься ерундой, теперь давай уже принимай мастерскую и начинай работать. Он начал работать самостоятельно как керамист, и он понял, что ему никак не нащупать не философии, да, а вот что ему теперь делать? У него столько язык. Опыта, да, у него не вырабатывается художественный язык, у него огромный опыт, он видел всю керамику на свете, да, но он не может никак сам найти такой вот, как бы, собственный язык. И тогда он сказал, говорит, я понял, что особенно декоративно-прикладное искусство – это приращивание средств художественной выразительности. А ваби и саби – это отминусование средств художественной выразительности. Он говорит, когда я для себя перевернул эту систему, говорит, мне стало легко и радостно жить и очень тяжело работать, потому что вот, нужно преодолеть некоторое сопротивление человеческое для того, чтобы вычитать и прийти вот к той самой простоте, которая нас совершенно поражает в японских изделиях. И вот мне кажется, что стремление к Японии – это стремление во многом к обогащению западного и технологического мира, и новых технологий, и возможностей, и некоторое такое душевное, духовное стремление к расширению своего опыта
человеческого. Вы скажите, что у вас с этим?
Что меня с этим связано? Ну, конечно, я полностью согласен. И вообще, ну, наша керамика, она вообще по-другому развивалась, по своему другому пути. И мы, конечно, этой технологией очень интересуемся. В первую очередь даже в смысле керамики высокого огня, которые, собственно, нам не было нужды долгие-долгие столетия. Вот. И, конечно, это открывает вообще обладание керамикой высокого огня. Оно, конечно, внесет за собой большие возможности, чем мы, так сказать, пользовались до сих пор. Мы пользуемся готовыми материалами, готовыми красителями, готовыми глазурями. И когда я столкнулся именно вот с таким опытом, я понял, что целое направление от нас скрыто, потому что не было никакой информации, ну, определенного времени. Сейчас ее полно. Ну и мы, конечно, в этом смысле сильно поотстали, вот, в технологическом смысле и от Запада, и от Японии. Конечно, китайцы были первыми, но последняя поездка в Китай как бы навела на мысль, что японцы, воспользовавшись технологией, придуманной китайцами, пошли другим путем, своим культурным, потому что в Китае, в этих дровяных обшивках, они, в общем-то, в основном выжигали в капсулях все. И наличие золы на изделии, собственно, не являлось. Это являлось браком. А японцы наоборот. То есть вот так же перевернули все наоборот и используют именно вот эту силу природы, которая дает много золы и неповторимый эффект. Ну и, конечно, Я все время говорю, когда у нас бывают симпозиумы, нам сложнее проводить в обжиге высокого огня, потому что наличие под ногами подходящих материалов у нас, я имею в виду глину, у нас нет. Поэтому приходится ее заказывать, ее, так сказать, создавать, эти смеси, которые выдержат этот огонь. Ну и глазури, конечно, в этом смысле мы вообще сильно отстаем и от Европы, и от Азии, потому что в технологическом смысле наши художники, к сожалению, и я в том числе, не так грамотно и не так свободно можем, значит, обращаться с материалами, из которых глазури делаются. Хотя, то есть, начав этим заниматься, в общем-то, выяснилось, что это не так-то и сложно. Но керамика вообще искусство бесконечных пробников, поэтому нужно пробовать, нужно, понимая физические и химические процессы, которые происходят с теми или иными материалами, можно создавать простейшие и очень красивые глазури. Пока.
Мне после всего, конечно, сложно говорить, потому что мы максимально, нашей Ходьковской группы, далеки от японских технологий. Вот. Мы практикуем восстановительные обжиги, основанные на опытах Ваулина. Вот. Но мы используем глазури, купленные в магазине. Вот. Мы ими еще пока не наигрались. Мы их перебираем, как аборигены, бусики. Вот. Но что я могу сказать? То, что Виктор Юрьевич говорил, что у нас, это у керамистов проблема, да, с глазурями и с составлением этих глазурей. Но это просто два разных образовательных, что ли, две разных образовательных территории. Технологи отдельно учатся, керамисты учатся отдельно. Вот. И только сейчас, вот на каких-то последних вот десятилетиях, технологическая часть стала проникать просто вот в керамиста, потому что ему это стало нужно, необходимо.
Да, вот. Этого сильно не достает.
Да, но элементарные знания химии, да, ну, сами все учились, наверное, когда на факультете керамики учитесь, думаете, зачем мне нужна эта химия, да, если все уже готово. Точно такой же процесс и с обжигами происходит. И вот когда мы окунулись в дровяные обжиги, мы поняли, что это столько художественных приемов вообще прошло мимо нас, что нужно срочно наверстывать все вот эти вот интересности, и мы достаточно активно практикуем, достаточно много обжигов делаем за сезон, вот, и пытаемся все это фиксировать. Конечно, вопрос в том, что повторить точно такой же предмет никогда невозможно. Вот, я думаю, что это единственное, что роднит нас с японцами.
Вот это готовность к неожиданности же, она прекрасна.
Это подарок.
Это самодисциплинирует.
Каждый раз подарок, да.
Но мне кажется, что самая большая проблема — это то, что у нас разделены вот эти два процесса. И мы как бы общий вот весь цикл, да, от того, что выкопать глину, значит, обработать ее для того, чтобы она была пригодна для изготовления чего-либо. Вот, потом изготовить глазури, потом выяснить график обжига какой-то, да, то есть выяснить, как обжечь эту глазурь и сделать полностью все изделие до конца, оно все-таки у нас не идет в комплексе в образовательном. Оно вот у нас отдельно.
Ну, вам, это как сам... художнику, этот язык что дает? Почему он вам нужен? Зачем это вдруг?
Ну, у нас появились просто какие-то новые идеи по поводу... На основе этого языка мы делаем новые работы. Вот. Естественно, каждый раз, когда художник видит какие-то новые краски, что ли, новые впечатления, он начинает работать с новой технологией. И вообще она затягивает, дровяной обжиг, он затягивает, потому что вы когда топите печку, вы следите за каждой секундой этого обжига, вы туда постоянно суете нос. Вот. Независимо от того, что у вас там стоит и термопара, вот у нас были тоже опыты без термопары топки. Вот. Вот. Но даже если есть термопара, вам все равно любопытно, что же там происходит каждую секунду. И что потом на выходе у вас получилось, исходя из каждой секунды. И вот этот анализ, он, кстати, тоже очень-очень любопытен и интересен. Мы пытаемся анализировать каждый наш обжиг. Идем какую-то систему.
Ну, у меня тоже был небольшой опыт участия в таком обжиге, так как я и теорией, и практикой занимаюсь. И
ну вот мне бы хотелось, наверное, такую мысль озвучить, что в увлечении вот этой японской метафизикой, наверное, керамистам повезло больше всего, потому что есть этот инструмент как раз прочувствования вот этой вот японской философии, потому что ведение такого обжига – это большая физическая аскеза. И, в общем-то, это аскеза в плане того, что это очень сложно физически, и плюс это действительно требует погружения, настройку на стихию, настройку на огонь. Это требует попытки понимания, наверное, не просто процесса, а самой метафизики, самого смысла вот этого. И как бы такое очень глубокое происходит прочувствование, действительно какая-то такая настройка, образы начинают другие рождаться, отношения другое, то есть материал, он становится более ценным. Он практически превращается в сокровище после вот этих вот долгих и тяжелых трех дней обжига. И еще хочется, вот, чтобы Виктор Юрьевич рассказал нам, и Татьяна Владимировна тоже такой момент, хочется вспомнить предысторию, что в Строгановке, в общем-то, увлечение дровяными обжигами, оно возникло в 90-е годы, когда преподавал Петров Владимир Семенович.
80-е, скорее
всего. 80-е. И когда состоялась поездка вашей группы в Каспийский университет, правильно?
Да.
Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.
Впечатление. Ну, опыт был вообще... Нет, до этого был другой опыт. До этого был первый такой международный симпозиум студентов и выпускников, совсем молодых,
в Рамоне,
да. И был как раз первый опыт, я первую печку там построил, не зная вообще для чего, то есть не видя никаких примеров, ну, как бы вот я ее такую сочинил. И были студенты из Германии, которые построили тоже. То есть две было печурки, такие небольшие. Мы на этих печурках, значит, сделали симпозиум, выставку прекрасную. Это был самый первый опыт. После этого, значит, мы попали в Кассель. Я увидел такие профессиональные уже временные печи. Вот я до этого был как бы неравнодушен к этим дровяным обжигам. Но не было материала, литературы как бы никакой. Тут я увидел это все воочию, и, конечно, у меня совсем снесло голову. Вот, потому что, ну, мы, естественно, участвовали в обжиге, и обжиги там были и газовые, и электрические, и дровяные, и можно было развлекаться с этим живым огнем каким хочешь способом. Ну и все, и я приехал совершенно с другими знаниями, с другими мозгами. И опять же я увидел, как это вообще все конструктивно выглядит, как оно работает, потому что там была одна огромная печка, 4 кубометра внутри, значит, камера, и тоже топилась трое суток. Мы в обжиге в этом участвовали. И что это так, в общем-то, несложно. Я в этом убедился. Ну и вернувшись, конечно, эта мысль все время была в голове, что почему же у нас вообще ничего нет. Ну и были какие-то опыты на фестивалях, когда нужно было построить небольшую печку дровяную. И в технике раму, и просто... Значит, ну это все, так сказать, довольно делается быстро, но, как мне казалось, это не так серьезно. А чтобы построить полноценную нормальную печь, естественно, на это нужны деньги, на это нужно место. И несколько опытов таких у меня было. Такие одноразовые, как я их называю, симпозиумы, когда находился некий спонсор, который покупал материалы, строилась печка, проводился симпозиум, и все. На следующий год денег никто не давал, и все это, так сказать, забрасывалось. Да было несколько раз. Ну, вот. В конце концов, мне это все надоело, и я подумал, что все, уже такого чуда не случится. Но случился вот этот Гаврилов Ян, всем известный и уже нашумевший везде, где пока это все держится благодаря спонсору, благодаря месту. Нас там всегда рады видеть, Но, к сожалению, мы очень сильно зависим от денег, поэтому обжиги у нас, как в старых китайских печах, только раз в год. То есть можно в Китае, заплатив деньги, поучаствовать в обжиге, то есть обжечь работу в китайской печи в огромной, ну, естественно, за деньги. Раз в год они ее прожигают. У нас, к сожалению, получается тоже так. Но, слава богу, ну, такая печь дровяная, конечно, нельзя утверждать, что она одна на всю нашу страну. Есть еще, есть частные, но та, которой, собственно, можно
позвать людей.
Да, позвать людей и на ней поработать. То есть она пока вот это единственное, к сожалению, место у нас, что, конечно, печаль. Потому что даже участие в дровяном обжиге один раз, в общем-то, немножечко меняет мышление керамиста. Любого, молодого, не молодого, не важно. Все всегда воспринимают это как чудо.
Простите, а можно у меня вопрос уточнения? Меня очень заинтересовала история с китайской печью. Это что, да, постоянно действующий коммерческий проект, по которому, да, любой керамист из любой страны мира может отправить в Китай на, да, этот свой предмет?
Да.
Нет.
Да.
Это на территории музея.
На территории музея, их там несколько.
Это современная или модифицированная старая?
Это модифицированная старая, причем по такой классической технологии. Значит, все по-взрослому. Вот, где как раз керамика обжигается в капсулях. Они настолько огромны, что, конечно...
Это драгон.
Раз в год. Ну, не только драгон, там и поменьше есть. Да, но у них есть такая, как бы... Как это назвать? Услуга, не услуга. Ну, в общем, такая коммерческая акция. Я не знаю... Скорее всего, это изделие нужно изготовить там, потому что масса, их местный этот фарфор и полуфарфор, который как раз...
Это цендержин?
Да, цендержин. Вот. И, конечно, дровяные обжиги, ну, в Японии, например, японцы, когда приезжают к нам на симпозиум, они каждый раз бывают, у них сложности с этими дровяными обжигами, и они с удовольствием едут туда, где можно участвовать в дровяном обжиге, ну, потому что экологи, во-первых, древесина безумно денег стоит, а дров уходит на один обжиг безумное количество, и экологи подвозят очень жесткие правила, потому что любой дым, значит, сразу же это какие-то скандалы.
Вот я хочу сказать, что из двух красных и черных раку, они обжигаются в немножко разных печах,
да,
и красные, и очень дымные. И вот семья раку была вынуждена печи красного обжига, красных раку, вынести за пределы Киото. В Киото в старой, да, резиденции они обжигают только черные, а красные у них за городом дача, на которую они ездят. На них тоже очень, даже не экологи, а всякие пожарные.
Да, любые. И, да. У нас, кстати, тоже вот тут же приезжают пожарные, потому что особенно ночью это, конечно, выглядит устрашающе.
Да, да.
Двухметровый язык пламени вырывается из трубы.
Низкий вам приезжает, Александр.
Да.
Не, у меня соседи пугают.
Обжиг изделий с красными глазурями. Там у меня на картинке были традиционные черные, традиционные красные. Но они по-разному обжигаются, и вот красные, они более дымные.
У них вообще же другая технология. Они углем обжигают,
они углем,
а не дровами. То есть это похоже больше на кузнечный горн.
Да.
И, конечно, температура, и обжигают в капсулях. И, конечно, это прерванный обжиг, потому что они потом это все вынимают и постепенно остужают. Что нельзя сказать о технологии раку, которая используется, ну, сейчас очень широко везде в Европе, и у нас это очень модно.
Мы уже говорили об этом, к сожалению, вы не застали. Вот прямо перед вами стоят две раку, сделанных по американской технологии, сделанные в Санкт-Петербурге. Вот эти...
раку Солтнера, которые не раку.
Да. То есть это немножко не то.
Немножко не то. Вот то, что.
Ну, у нас была такая эволюционная как раз история, что мы также думали, что раку это раку, и даже я читала какую-то литературу про то, что раку это прерванный обжиг в переводе.
Да,
и все как бы складывалось обжиг. Хорошо. Да. Пока я, например, не оказалась в Японии совершенно по другому поводу, по поводу больших печей. И когда шеф Камамото спросил, ну что бы вам еще такое придумать, я ему сказала, ляпнула прямо, скажем, а вот не построить ли нам тут. Ну, чтобы отдохнуть от этих гигантов по 6 дней, которые топятся, печечку раку. Он на меня посмотрел чудовищными глазами.
Они смотрят, как на дебил.
Да, и я подумала тогда, что же такое произошло? Неужели он, японец, не знает про то, что есть такое вот раку? Вот, то есть заложилась первая травма моя. Потому что я не понимала, что случилось. В итоге он для развлечения построил нам бумажную печку. А вот, чтобы мы это, так сказать, повеселее.
Не скучать.
Да, не скучать. Вот. И несколько было таких случаев, когда совершенно была непонятная реакция. Потом случилась эта выставка в Москве, а потом мы тут же оказались в Киото, буквально тут же. Угу. И пошли, естественно, немедленно в этот музей, и постепенно у нас стало отмываться это стекло, угу. Как минимум в разнице температур. То есть это не может уже быть никаким образом. Вот, ну и постепенно после вашей лекции уж тем более все упали со стульев тогда. Вот, и все стало на свои места. А как же быть с искусствоведческой этой терминологией, которая в этикетках везде и так далее, в каталогах, как с этим быть?
Ну, вы знаете, я со своей научной точки зрения могу сказать, что это вообще процесс очень тяжелый. Вот вы говорите, отмывание стеклышка, коптится оно моментально. Да. Оно очень быстро закоптилось, причем у нас еще в чем проблема? Тоже уже звучали правильные слова о том, что мы, во-первых, отстаем и от Запада, и от Востока, и о том, что нам куча всего приходит через переводы того же самого английского. Переводы у нас, бог знает какие. Да, я всегда студентам говорю, что вот самый яркий пример качества перевода с английского, американского на русский и японского, извините, да, это то, что мы все радостно называем японским мечом. Потому что японский меч – это не меч. Меч – это прямое, обоюдоострое, холодное орудие. А вот изогнутый однолезвийный – это не меч. Это шашка, это сабля. Но мы получили слово sword через англичан, так и перевели. Вот это же происходит с технологиями, с керамикой. И оно закоптилось моментально. Оно закоптилось у нас вот в какие-то короткие периоды открытости. Что можно делать, что нужно делать? Вот я вот так вот идти малыми шагами, да, отстаивать ясность. Я не за то, чтобы вдруг всем запретить пользоваться словом «раку» или «сину», и это невозможно. Но я отстаиваю ясность того, чтобы мы все дружно и себе отдавали отчет в этой разнице и постепенно распространяли это знание. У нас как-то не очень правильное знание распространяется о Японии. Не то.
Да, можно опять в такое положение попасть, как я.
Да, надо как-то депопуляризировать эту тему и начинать очень вот буквально миллиметровыми шажочками обратно открывать связь Японии и остального мира и японские какие-то вопросы эстетики, технологии, как бы понемножечку развенчивая эти крошечные мифы. Потому что это освободит, мне кажется, что это освободит художников. Вот сейчас как-то есть такая...
Да.
Можно придумать новое название, да.
Но это вряд ли приживет. Не, потом любые технологии, собственно говоря, имеют право на жизнь. Ну, например, вот...
Ну, да. Как-то никто же не говорит, что это японский. Никто не пишет с большой буквы «рак» и «керамика», да, подписывая.
Нет, когда вы говорите «никто», это неправда. Потому что такой чехарды с этикетажем, как у нас, трудно себе представить.
Под «рак» «рак» называется именно как бы американского, европейского.
Ну хорошо, а если...
Минимум есть вариант. Никто же не претендует...
делая одну из... Нет, а мы же не говорим отрицательно. Нет, любая
отрицательность.
Я тоже.
Я не вижу, что
это прерванное общество. Нет, любые технологии имеют право на жизнь, и в любых технологиях можно...
Уважаемые коллеги, сейчас стало, я понимаю, что жарко и противно, но мы друг друга не слышим. Да, микрофон был бы, кстати, да.
А прибалты хотят, ну, на прошлой конференции была, года 3-4 назад, в Петербурге. Там прибалты на полном серьезе хотят запатентовать и назвать технику амбара прибалтийским раком.
Это, да.
Это смешно. Это смешно. Не, не только латыши, и литовцы были, и эстонцы, и они прямо вот... И они еще историю какую-то придумали.
Мы никому ничего не можем запретить.
Конечно. Нет, любая технология хороша.
Дело даже не в технологии, а любое самоощущение достойно. Да? Хотят они это называть раком, мы,
да,
не,
ради
можем,
Бог,
мы не можем это запретить. Но вопрос в том, что вот потихонечку рассеивать это, чтобы люди знали, чтобы знали те же керамисты, которые делают раку Солднера, чтобы они не связывали себя с японской традицией, не потому что там нельзя, а просто потому что это их освободит. Это
право быть культурным человеком.
Да, да. Нельзя отнимать этого права.
Просто для общего развития, что это так, так, это так, хотя бы теоретически, чтобы понимать.
Мне кажется, что если человек перестает себя привязывать крепко к какой-то традиции, даже так это интеллектуально и фантастически, у него наоборот руки-то освобождаются. Он начинает не слепо копировать или пытаться копировать.
Вот именно, не надо за всех.
Да, вообще не лучше, нет, конечно. Да. Нет, здесь, наверное, надо вопросы, чтобы люди задать.
Да, мне кажется, пришел момент. Все да, пустили по рядам, и все немножко устали от духоты и наших разговоров. Может быть, если у вас есть вопросы, вы их начнете задавать, и это будет всем приятно и полезно.
Да, это будет дайджест такой.
А сколько кубометров дров приходит на трехуголовного льда?
У нас больше кубов.
У вас больше кубов?
У нас, по-моему, около 6.
А сколько
кубов? Где-то 12, 11-12 кубов. Нет, как выяснилось, нет, больше. В общем, она довольно прожорлива. Опять же, смотря чего вы хотите. То есть можно не обязательно стремиться на 1300, 1350. То есть можно дать температуру поменьше, выдержку подольше. То есть каждый обжиг, он получается уникальный, и каждый обжиг не похож на предыдущий. Бывают плохие обжиги, неудачные. Все зависит от загрузки, от работы команды, от погоды. Много факторов. Но в любом случае это всегда такая работа. От времени, то есть, вот, например, во Франции и в Японии только 5 дней. Ну, такого объема. У нас нет несколько обжигов, у нас не было такой возможности по времени. Мы топили по трое. И обжиги тоже разные. Но количество дров прилично. Конечно, и нужно иметь запас. И важно, чтобы они были довольно сухими.
Вопросы есть еще в зале? Пользуйтесь возможностью, эксперт.
Можно было наверное, просто практически, которые ходят за нашим рукам, немножко рассказать, какие штуки.
Вот вы сейчас держите конкретную чашку.
Это чашка, которая вот этим летом обжигалась во Франции под Лиможем. Да, это, ну, это такой ангоп с фарфором, с кварцем. Ну, в общем, какая-то такая фигня, которой помазали сверху. Он запузырился. В другом месте он не запузырился. Еще очень много зависит, где ваша работа стоит, как огонь идет. А это было сделано расческой, как при, когда ее лепили. А пузыри, они просто надулись. И все глазури, вот тарелки там есть, глазурованы. Это зольные глазури, которые мы делаем прямо около печки, используя золу от предыдущего опыта. Либо золу там, зависит тоже химический состав, может быть разный. Какие дрова вы сожгли, либо что вы сожгли. Нет, ничего сложного. Зола, может быть, глина, зола и, например, пулевой шпат. Может быть, кварц. То есть кварц требует более высокой температуры. Пулевой шпат, кварц, зола. И глину добавляют в глазурь обязательно, иначе, потому что остальные элементы, они не пластичны, они просто не будут держаться на поверхности. И 5-6% глины обязательно добавлять. Можно просто взять легкоплавкую глину, например, из фенинской глины, прекрасная коричневая глазурь получается. То есть этот ангоп на высокую температуру превращается в глазурь. Еще в дровяном обжиге очень важно, что там все время меняется газовая среда во время обжига. Восстановительная, окислительная. То есть все время она меняется. И восстановительную среду делают нарочно несколько раз после 1000 градусов. До 1000 градусов ведут все делать плохо, губительно, потому что углерод, который въедается в черепок, он потом его оттуда ничем не вытравит. До 1000 градусов. После 1000 градусов делается сознательно несколько редукций, таких мощных. Без редукции не получается как раз глазурь. Зольные они получаются, если ее обжечь, зольную глазурь, в электропечи, либо в газовой, просто окислительно, отвратительная получается некрасивая такая фигня. А за счет вот этих вот редукций получается... Можно. Можно. Но там нет... Можно, конечно. Кстати, очень много используют, конечно, газовых обжигов в той же Азии. Очень много. Но зольная глазурь, настоящая, породистая, обжигается. К тому же зола еще летит во время обжига. И чем больше ее налетит на изделие, она ведь тоже плавится. Она дает тоже свои неповторимые эффекты.
Между прочим, к нам приезжала нынче девушка русская, живущая в Японии.
Да.
Она сказала, что в Японии сейчас американская раку тоже применяют достаточно много.
Конечно, это же бизнес.
Это
же бизнес, это же шоу. Это, конечно, все, что приносит деньги, оно везде, конечно, используется. К тому же это довольно быстро. Это можно делать газом, это можно дровами. Сейчас уже и не делает никто. Техника. Ну, знаем, у Калтыги, да.
А можно спросить, вот, корейские, все-таки японские, они же как-то, кто там из них был первый раньше?
Китайцы.
А почему при этом когда говорят японские традиции, если кто-то до них уже придумал?
Нет, это технология. Это технология. Это технология.
Нет, я про вины.
Конечно. Ну, например, те же японцы серьезно начали керамикой заниматься в 17 веке только. После войны с корейцами.
Печи
дошло? Какие печи?
Ну, печи
дошло. Ну, и что?
Это, собственно, предтеча на Боригамы, да, драконьи печи, которые...
Причем на несколько веков, веков раньше.
Нет, они... Извините, китайцы вообще считают, что они керамику делают с первого тысячелетия до новой эры.
Даже не с первого, я бы и поспорил. Даже с третьего.
Нет, это не так.
В музеях я видел третье тысячелетие до нашего.
Это отдельный вопрос, да, это отдельная дискуссия. Но к вопросу о происхождении печей, то, конечно, японские печи на Боригамы, они происходят, они основаны на китайских образцах, которые через Корею пришли в Японию. Пришли они в основном на протяжении второй половины
16-го. После войны Японии с Кореей. До этого ни кузнечное дело, ни керамика серьезно в Японии не было развито.
Вы тут не правы, я бы тут с вами поспорила, потому что все-таки кузнечное дело было известно в Японии гораздо раньше.
Не на таком уровне.
С 11 века ковались те самые мечи, катаны, о которых мы уже говорили, катаны. И прекрасно 15 век, 14-15 век, эпоха сражающихся провинций Японии, междоусобных войн, они все прекрасно были этим обеспечены. А вот печи-то действительно не было никаких печей. Ну, имею в виду, не было на Боригам вот этих многокамерных разбирающихся печей, не было вплоть до того, пока корейцы не были принудительно переселены на территорию Японии. И на Кюсю, на Южном острове, впервые появляются эти печи где-то в самом начале 17 века, там 605-610 года. Вот это действительно так. Но, как мы уже сказали, как правильно здесь прозвучало, японцы все берут с континента, но только они настолько это адаптируют к своим потребностям эстетики, к своим особенностям своих материалов. Философия 35-й в этом списке. Да, у них очень специфические глины. Не такие, как в Китае. У них нет такого количества дров, как в Китае, простите. И Дзиндзяджэнь-то, в принципе, себя весь выжег.
Да.
Так и Япония себя наполовину выжигла как раз на мечах и на керамике и фарфоре позднее. Поэтому принципиально разная сырьевая база, поэтому японцам приходилось в первую очередь приспосабливаться к своей сырьевой базе. А уже потом потянулась эстетика с философией. Они, как у нас, знаете, как марксизм-ленинизм нас учил, и правильно учил, да, насчет базиса и настройки, все очень типично, да, базис это сырье и материалы, сырье, технология. А дальше уже начинается этика, эстетика и философия. Но и тут японцы
молодцы. Можно вопрос на эту тему? А вот айны, какая
это явный обжиг. Точно так же, как неолитические японские. А я думаю, что это автохтонно. Я не буду сейчас, я боюсь сказать, но если кто-то из коллег-керамистов знает, я просто знаю, что сейчас явный обжиг тоже пользуется популярностью. Да.
Нет, все древние технологии сейчас все повернулись.
Но это, в общем, мне кажется, автохтонно появляется по всему миру, от Южной Америки до айнов. Здесь как-то влияние... Не очень последовательно.
Нет, японцы еще, ну это мое как бы мое домысление, то есть они как трофей, то есть они же привезли мастеров, эти построили печи, и они дали имена, потому что в Китае они не называются. Потому что там ну, ни одной конструкции же китайцы печи делали, их тоже несколько. И как-то, может быть, мы просто не знаем, как они называются. А японцы дали свои имена. И потому что Анагама это нора, Наборигама это лестница. Вот. Как, ну, в переводе.
Ну, мне кажется, что
может
это
быть.
Да, такая.
Не, ну потому что все знают эти конструкции по японским названиям.
Ну, потому так, что почему тогда... европейцы узнали это на японском материале.
Да.
Вот. Если бы узнали на китайском материале, мы бы сейчас с вами здесь. Говорили по-китайски, условно говоря, используя китайские термины.
Тут тоже можно поспорить, когда Великий Шелковый путь шел через Европу, Япония еще к керамике вообще не приступала.
Нет, вы знаете, дело в том, что Япония была самым восточным пунктом Великого Шелкового пути, да, и там была керамика, конечно, довольно примитивная, но...
Нет, а печи высокотемпературные в Европе появились тоже благодаря...
как-то это, да.
Да, конечно. Да. Потому что в Европе это было развито очень. Они, особенно при наступлении капитализма, когда торговать начали очень, и нужна была тара для того же вина, для каких-то, и керамическая посуда, вот эта вот тара, была нужна в огромных количествах, и ее уже изготавливали в Европе в огромных объемах. А конструкция печей и какая-то, может быть, технологически они чего-то почерпнули, кроме фарфора, конечно. А в России это как-то и не нужно было.
У меня такой вопрос возник. Здесь присутствует множество художников, которые поработали с дольными технологиями или практикуют это постоянно. Скажите, пожалуйста, что вам это дало? Как это изменило ваше отношение к материалу или подсказало какие-то образы? Вот Александр, например.
Ну, как сказать...
Что это можно сделать?
Первое, над что... собой.
Да, над своими страхами.
Ну, тут просто тоже вопрос вот использования материалов, которые...
Есть.
Которые есть, да. Это не вопрос усложнения там, задач каких-то, это упрощение каких-то задач. У тебя... И ты топишь печь, у тебя остается пепел, ты его используешь как флюс в золе. И ты абсолютно понимаешь, что происходит, когда она там плавится. Ну, не абсолютно, конечно, абсолютно не понимаешь, скорее, не понимаешь абсолютно.
Ну, пытаешься,
да. И, например, когда у меня первый образ получился более-менее, как я считал, удачно, то я посмотрел, как бы пощупал руками эти вещи и как бы понял, что до этого я занимался как бы подготовкой вот к этому. То есть, то, что я делал раньше, это было просто... ну, не знаю, там, разминка или еще что-то. И что то была, в общем-то, не керамика, а вот это вот уже керамика. Это начинает быть похоже, как бы, на керамику настоящую. И, ну, вот, оно движет это чувство.
А вы обжигаете естественным путем себе хоть раз?
В смысле, в электрике?
Кнопочкой.
Конечно, обжигаю.
Да, и можно тогда сказать, нет, просто обжигаю. Вот что тогда, вот про это
вот это, ну вот это просто чашка, про которую начался этот спор.
Я читала, да, просто интересно, что, ну как, это...
Ну и очень просто, я прочитал...
В мате это, да, вот что это вышло?
Вот это, ну это гранит железистый такой, который я в Крыму наковырял из скалы, я его подробил на кусочки.
Скала
и вместе. Нет. Я его вмешиваю в массу глиняную, в качестве такой добавки. Отощителя в процессе она упрощает.
Как шамо, да.
Но она в процессе обжига, он плавится. Он сам по себе, если его, я его перемолол, если его просто намазать этот порошок без добавления чего-либо, она будет просто темно-коричневая металлизированная глазурь, как оксид железа такой. Ну, 1280.
Да. Опять же, а что у вас на печи, сколько часов
обжигаете? Или... Печь обратного пламени — самая простая конструкция, в общем-то, ничего замысловатого там нет. Ну, 12 часов примерно я обжигаю печь. Она у меня маленькая, в ней 300 где-то литров. Можно за 9 часов обжечь. Но за эти 9 часов не получится, допустим, тот эффект, который в анагаме преследуется, когда изделия просто без глазури в печке находятся, и за счет времени, температуры и пепла образовывается этот глазурный слой, там у меня, конечно, не получается. У меня получается вот чашка где-то, вот такая грубая. Вот она стояла прямо в топке, вот та вот.
Да.
И вот она просто покрылась, поскольку она в топке, там самое горячее место, самое больше на нее летело пепла, она заглазуровалась снаружи просто пеплом. Как бы. И те вещи, которые стоят в определенном месте, на них появляется этот эффект. Если топить сутки, то он будет в два раза больше.
Ну да, если выйдешь... Держать.
Ну, у меня целей таких нет, как бы, конкретно. Я глазури готовые, ну, не готовые, в смысле, сделанные мной, наношу. Для них достаточно расплавиться.
А вы, Катя?
А я? А мы?
нашей кайтковской группы используем вообще все виды доступных там обжига. Вот. В любых целях, ну, то есть ты ставишь задачу себе художественную.
Нет, про дровяные обжиги вопрос.
И делаешь обжиг, соответствующий твоей задаче.
Вот. Ты сама.
А не просто адепт дровяного обжига. Не совсем так.
Дровяный обжиг вот. Это не самоцель.
Да, не самоцель, а это просто цель достижения художественного образа. Вот и все. То есть для меня лично это так.
То есть вы расширили свой инструментарий.
Да, я расширила свой инструментарий.
Нет, ну и можно с полной честностью в глазах сказать, что ты эту керамику обжег.
Ну да.
Ты ее обжигаешь сам. Не кнопочкой, не горелкой, а ты как бы участвуешь физически в этом процессе. Первый раз это прям вот как прекрасно. Повышает самооценку.
А вы скажите,
что мне сказать? Вот мне немножко повезло, когда я здесь учился в 90-х годах. Если кто помнит, поставил бы песню.
Потом
у меня был стихий. Построили печку во дворе здесь в Строгановке еще в 90-х годах. С Петровым как раз, нашей группой. И обжигали несколько лет буквально подряд. И с тех пор началась какая-то любовь еще к этому делу. Именно дровяному обжигу. Было построено там две печки. Одна маленькая для раку, как раз так называемая, чтобы можно было оттуда щипцами достать и положить ведро с опилками. А вторая побольше, ну тоже для восстановления, но уже закрывая печь для остывания. Вот с этого началось. Потом я после этого строил много еще печей, ну как несколько, в том числе в Абрамцево была построена. Ну а сейчас вот музей Абрамцево предлагает построить, кстати, какую-то печь, пока не знаю какую, будем еще обсуждать. И хотелось бы на эту тему еще поговорить с вами, чтобы это не было конкуренции, говорил Яму. И в то же время,
Бога.
Нет, я, в то же время хочется высокотемпературную там построить. Вот.
Но она может быть небольшого,
да? Небольшую, да.
И для каких целей?
Да, да, небольшую.
Средь сознания.
А?
Да. Средь сознания.
Ну а вы что скажете? Вот что вы тут сидите и молчите? Пожалуйста, скажите свое мнение. Да. Зачем там это надо или?
Я это рассказываю.
Да, пожалуйста.
Потому что я могу сказать вещи, которые всем присутствующим очень не понравятся. Предупреждаю, потому что вот меня учили материализм как раз очень хорошо. Поэтому я каждый раз, когда слышу про многодневные обжиги в дровяных печах, как раз спрашиваю, где взяли денег. Если Александр занимается обжигами своей печи, наверняка он делает керамику, которая имеет коммерческий спрос. И просто хотел бы тоже напомнить, что вся керамика Японии, все шесть там древних печей, работали исключительно на обеспечение конкретных потребностей Японии. Лет 100 подряд в Европу поставлялось, пока Китай не мог. Там у нас зато потом появилась всякая Тамарита, Сацума, Кутани и так далее. Да? А потом также потихонечку и заглохло, когда Китай включился. Так что всегда у нас, будучи материалистами, мы должны знать, что на первом месте все-таки это потребности людей. В той же книжке Бернард Лич пишет, что как японцы определяют, красивая эта вещь или нет. Он говорит, очень просто, она удобная. Функциональность и удобство вещи, понятно, что японцы наверняка при этом подразумевают, что такое имеют в виду совершенно свое, нам не очень понятно, что такое удобное. Вот. Но то, что на первом месте функция, это однозначно. То, что рядом с дровяными печами, китайскими, японскими, гектары битых черепков, вот вам и выбор. То есть тут художник уже работает как бы таким просто вот судьей. Он просто берет 1000 горшков, которые обожглись, и как художник выбирает то, что получилось красиво. 3 горшка. Еще 500 это что можно продать как ширпотреб, остальное идет в бот.
Вот, собственно говоря, по-моему, здесь откроются истоки этой эстетики Ваби, на мой взгляд. Это случайный просто, вот оно получилось. Но из тысячи горшков два. И поэтому я считаю, что сейчас, сегодня, в 21 веке, уже вот скоро начнется третье десятилетие скоро начнется 21 века, дровяные печи, дровяной обжиг, ну и не только дровяной, а вот такой вот примитивный, скажем, обжиг, то есть технологии, которые использовались 20 тысяч лет до вчерашнего дня, пока изобрели газ и электричество, это все-таки уже область какой-то немножко элитарной эстетики. Это область художников именно. Но художники в итоге, вот спросите самих себя, я не буду спрашивать, вы на чем зарабатываете? На травяных печах, на обжигах?
В том числе.
Это не провокационный, это абсолютно материалистический вопрос.
Отчасти и на этом.
Отчасти, да, может быть. Это, разумеется, это расширяет сознание. Разумеется, дает очень мощные пищу творчеству и так далее. Но при этом вот я бы никогда не забывал, вот что стоит впереди, что позади. Что все-таки потребности 21 века и развивающиеся эстетики 21 века, которая сейчас вот, ну, благодаря интернету просто вот стала всеобъемлющей, да? Вот это вот на первом месте. И здесь прежде всего производство, промышленники, прежде всего там санитарно-техническая керамика, строительная керамика, архитектурная керамика, фарфор, посуда и все прочее, плитка. Вот они, этот локомотив, и на этот локомотив, разумеется, работают художники, вот, которые здесь составляют большую часть, подавляющее большинство в этом зале. А я как технолог хотел бы сказать, что проблема того, что художники очень поверхностно знакомы с технологией, к сожалению, вот она чувствуется, ну вот сколько я этим занимаюсь, вот 20 лет, вот 20 лет я ее чувствую. И вот сейчас только, наконец, вот в конце 19-го года, уже появились серьезные основания говорить о том, что мы можем создать базу для обеспечения всех желающих всеми нужными материалами, например, для своих собственных глазурей. То есть всеми там натриевыми, калиевыми, полевыми шпатами, нефелин-сиенитами, там какими-то герцлиборатами, костяной золой, там ильменитом, грубым рутилом и так далее, чтобы художники могли уже, ну сначала художники, а потом и мастерские, которые делают посуду.
Делали авторские глазури.
Делали не то чтобы авторские, они делали глазури, которые отличают одну мастерскую от другой. Почему они обязательно должны быть авторские? Есть Джон Брит, у которого все опубликовано.
Так, да? Модно называется.
Ну хорошо, пусть будут авторские глаза. Кроме того, понятно, что чтобы сделать это, нужно еще хоть немножко ориентироваться в глазурной химии, хоть немножко проходить какие-то реальные практики. Вот когда вот у вас есть там какая-нибудь совершенно тупая и плоская прозрачная глазурь, и как из нее какими добавками сделать, ну, что-то вот напоминающее вот такую вот, да? Я не говорю, что это будет эффект, зольный эффект вот стопроцентный. Но похожий и для мастерской авторской керамики вполне себе допустимый. Я вас уверяю, что вот вы говорите о том, что дровяная печь создает какие-то уникальные эффекты. Вот если бы, например, в плиточной промышленности была бы поставлена задача получить такой эффект, вот туда бы было влито в мире сейчас в течение года миллиард долларов, и вы получили бы неотличимый от любого дровяного эффекта. Мы просто с вами нищие. Вот по сравнению с этими старшими ребятами. Художественная керамика – это настолько маленький вот верхушечка. Правда, я надеюсь, что именно она двигает весь уровень всего остального. Спасибо за внимание.
К теме продажи и заработка.
Абсолютно, вам самое дело.
Мы уже про это много говорили, что много лет назад я делала такую цветную керамику, и она очень хорошо продавалась, но с этим не было вообще никаких проблем. И вдруг я увидела вот это псевдо наше раку прекрасное. И ну, я пыталась как-то всем показать, как это красиво. Посмотрите. И, ну, никто не смотрел, и тем более не покупал. И прошло 2 года. Я прям помню этот день, когда это началось. Случился вал. Я свято уверена, что через 2 года вот этот дровяной обжиг, он будет приносить и мне какую-то там денежку и всем.
Здесь дело в том, что люди просто не видят.
Да, люди не знают, что это культура. Но она появляется. Люди воспитываются.
Можно сказать, что мы в Дании на отзыве, тоже там авторская книга ключи, такой гигантский, Ямбл. Туда приезжает коллекционер на посмотреть, во-первых, свою дань какую-то, поклониться художникам, а привести эти вкусные вещи, посмотреть на процесс, а потом закрыть эти ключи, приехать с первым и разобрать самое свежее.
Как на рынке, самое свежее мясо.
Да, что слишком мало в России ключей,
так
что в течение 2 года это будет...
Ну, случится не при нас, так и
И потом работы дровяного обжига, ну кто понимает, конечно, они стоят в 5-6 раз дороже, чем
газовый обжиг. Но у вашей истории, что вы где-то там, кто-то там, меценат нашелся, построили печку, и на следующий год уже...
Нет, у нас просто этого...
Не понимаю. Я просто вашу историю. Я была в 2017 на арт-синергии в Анапе. Может быть, кто-то из вас слышал Саша Цитоев и Елена Алюшонов. Они организовали проект на базе винодельческого.
Да, ну, туда же как бы попасть.
Да. Нет, вопрос в том, что он сначала планировал сделать галерею, приглашать художников, поэтов, там, музыкантов, делать вообще арт-дискурант.
Ну да, и разориться.
Вот. На следующий год он сказал, ну вас нафиг, художники, ваши работы никому не нужны, я буду делать кувшины для вина, потому что я налью вино и продам его.
И он прав.
Да, и все, и как бы тема кувшинного симпозиума пока закрылась.
Правильно, поэтому у нас поэтому ничего и не происходит.
Хотя, наверное, можно было сделать как-то параллельно. Делать,
может быть, может быть.
И пусть там кто-то художник.
А знаете, уважаемые друзья и коллеги, у меня родилась мысль, которая, скажем, для следующего нашего круглого стола и для следующей встречи, это вообще взаимоотношения галеристики и керамики, потому что, вот, например, японские керамисты не используют, не испытывают никаких проблем с демонстрацией и продажей своих работ.
Не только японские
галереи, да, не только, но просто о чем знаю, о том пою, да, хорошо знакомые с японскими галереями. Огромное количество керамических галерей в Японии, великолепные выставки, прекрасные продажи, которые позволяют японским мастерам топить дровяные печи, сколько они хотят, да. И, или ездить по всему миру и набираться опыта у европейских керамистов, это же все очень прозрачно. Вот мне кажется, была бы очень интересна тема именно перспектив галерей и сотрудничества галеристов и керамистов.
В Москве нет ни одной.
Да, ни одной в Москве,
ни
понимаете?
Одной.
Наши японцы спрашивают, да, а можно мы поедем, когда мы поедем в Москву на галерею посмотреть?
В стране ни одной. В стране нету.
Давайте откроем Дивотоп.
Давай чуть-чуть взаимовыгодных отношений с людьми, которые производят некий продукт. И керамистами. Вот в Италии я была в музее, где виноделы финансируют фестиваль, на который приезжают известнейшие керамисты и делают сосудные вина. И, в общем, небольшое такое здание частное, музей, где можно сосуды и всех известных художников посмотреть в одну и планировать в другую.
Кто бы этим занял?
Да, действительно.
Можно делать художественный кирпич.
Художникам это не интересно.
Я могу и свободно голосу
Причем не только деньги, если вам интересно. Дискуссия бесполезна. Она не нужна.
Более интересная была для развития галереи, музейного, галерейного бизнеса истории. Просто все корни в экономике. У
получит у вас экономическая ситуация в стране. Будут покупать и керамику, и распробуют там и раку, и все что угодно. А если люди едва сводят концы с концами, ну о каком-то там разрывке употреблении.
Вы знаете, вы, наверное, уже заметили, я адепт посвящения. Люди не могут хотеть то, чего они не знают.
Да, абсолютно.
И когда у людей будет куча денег, и если они не будут знать, что бывает такое, они не будут вкладывать это, в это деньги. Начинать надо уже сейчас. Я понимаю, что это там можно назвать это идеализмом, но если мы хотим построить нормальную систему арт-рынка в стране, к сожалению, да, мы будем сидеть пока в очень стесненных условиях, но нам нужно готовить это для дальше. Мы должны сейчас объяснять людям, что та же самая керамика, это может быть невероятно привлекательно инвестиционно, уж не говоря о том, что это может быть привлекательно эстетически, и кому-то может быть новый мир открыть, да, человек жить по-новому начнет. Мне кажется, что проблема в экономике безусловно, но задача от этого не меняется. Распространение информации и продвижение информации.
Я не отрицаю эту задачу распространения информации, я просто объясняю, что... Нет, как мне кажется, что это... Немножко действительно идеалистично.
Знаете, у нас в 2008 году был невероятный всплеск. У нас вот в эти вот благословенные предкризисные годы у нас была куча денег на руках у людей, и люди ими делали все, что угодно. Царили куда угодно, вкладывались в самые идиотские проекты. Почему-то никто не захотел вложиться, например, в керамику. Почему? Потому что они не знали о том, что в это можно вложиться.
Почему? Вот один.
А есть те, которые...
Нет, но мы же десятилетиями живем вопреки.
Да. Вопреки, да.
Но все-таки хоть что-то
из этого
пропихнуть получается.
Да, да.
Уже хорошо.
Да. А сколько в России уже таких грибных ключей?
Не знаю.
Две?
Нет, ну одна еще в Кирове есть.
Ну, в Кирове это не такая.
Которая треснула.
Она уже умерла, да.
Первым же образом.
Ну, то есть, я живая, может, не
ну, да, она...
Нет, ее разобрали на кирпичи местные жители.
Не, потом, чтобы это жило, ну, как бы, да. Кто-то этим должен заниматься, кто-то... Ну, желающих не очень много, потому что приходится сталкиваться со всякими трудностями.
Да, здесь надо еще сказать, что, вот как вы сказали, что это не ради эффектов только оптик, это ради консолидации, ради того, чтобы люди пережили катарсис, вот, не побоюсь этого слова.
Учились друг у друга.
Я как человек более организаторского как бы интереса, я каждый раз... поражаюсь тому, как люди счастливы, когда они открывают печь. Это просто самая лучшая фотосессия. Она как будто у них ребенок родился. Мужики огромные. Они плачут. Они уходят в кусты, чтобы побыть с этим один на один. Они ходят друг там каждый сантиметр. То есть для них это абсолютное счастье. Они уезжают другими людьми. Поэтому, конечно, мне кажется, керамисту нужно делать все возможное, чтобы пройти через это переживание. Может быть, оно потом дальше не станет его... технологии, но он должен сказать себе, я это знаю, я это пережил. Да, и у нас есть примеров, когда с людьми не срастается.
И это тоже правильно, потому что, ну зачем? Некоторые смотрят, что за идиотизм вообще? Бегают с этими палками, ночами, поставил в печку, загрузил, и точно знаешь, что у тебя получится. А тут вообще еще какие-то дебилы вообще. Поэтому... Нет, ну как бы человек, ему нравится другая технология, другая техника, почему он тоже прав? Совершенно. То есть это уж не обязательно каждому, как в армии, служить.
И, конечно, то, что вы сказали про «не знают», присутствие, когда мы вот все это затевали, мы дали клятву, что у нас каждый год будет как минимум 2 японца. 2, потому что одному совсем тяжко. Да. Вот. И наблюдение даже за этими существами инопланетными, оно дает колоссальное количество раздумий. Например, как-то раз один из наших самых смешных японцев в тот момент пошел куда-то вдаль с деревянной дощечкой, на ней глина лежит. Мы очень боялись, потому что нельзя уходить в русскую деревню в юбке с какой-то доской, с хвостиком здесь, это опасно. Вот. Оказывается, он шел в лес, чтобы найти ямки естественного происхождения, от кротов, от каких-то вывернутых деревьев, в ямке отмять пиалку, и потом эту пиалку пронести и обжечь на барегане. Вот, то есть, можно сказать, вот дурак какой-то, да? Но это настолько искренне и сильно, что все замирают просто в этот момент. Или когда перед зажжением печи мы их просим всегда прочитать молитву и вообще показать нам, как они собирают этот алтарь жертвенный. И он так серьезно меня смотрит, говорит, а какое у вас в России самое популярное дерево? Самое я почувствовала главное. Себя просто школьницей такой нашкодившей. Вот, а я говорю, береза. Вот. Он пошел к этой березе, мы все стояли, вся группа стояла. Поклонился ей, попросил разрешения.
Сжечь.
21 век. Нет, оторвать. Вот. Не сжечь.
Он очень
понимаете,
долго
это потрясающе. Это невозможно ни другие деньги купить, ни никаких книжках прочитать. Эти люди, они нас учат смирению, аскезе вот такой правильной. И вот какой-то чистоте, потому что когда я там металась по поводу каких-нибудь проблем, один и другой совсем японец мне всегда говорит, emptiness. Да, все. Или еще я опять металась где-нибудь, а он говорит, мы вообще никогда по прямой не ходим. И пошел себе. Да, то есть ты сидишь потом три дня, думаешь об этом. Вот, жизнь твоя стала другой. Поэтому, конечно, чем больше таких миксов, тем больше люди могут... И он тоже получил очень много в России, вот, скажем, и они, не только он. Вот, конечно, вот эта проблема изоляции и незнания, она решается вот таким образом. К сожалению, очагов этих очень мало, но надеемся, что и поездки и туда, и сюда, они как-то немножко расширят сознание. Потому что, ну, стыдно, когда мы с Виктором Юрьевичем были в Таканоме, нас сводили друзья в какое-то училище. Это всего лишь какое-то было
двухлетнее училище. Да.
Да. И там стояла такая чистенькая, ладненькая, новенькая, прям с иголочки она гамка небольшая, чуть выше человеческого роста. И нам рассказывают про это ногам. А еще, говорят они, каждый первый курс приходит и ломает ее. Мы так хватились за сердце. Какой ужас!
Нет, а рядом стояла такая зачуханная, ну, которая уже прошла этот обжиг. И нам сказали, что оканчивая школу, эта группа строит свою печь, делает обжиг.
Без подсказки.
Свои работы. И, значит, это является их дипломной выпускной работой. Приходит первый курс, эту печку ломает и через два года строит свою. И вот, значит, это... Такая программа.
Так что учиться есть.
Можно включить эту программу.
Да.
Я в курсе.
Это прям во дворе.
Если нет вопросов, то мы, наверное, заканчивать будем, да?
Да, я думаю, мы можем как-то подытожить это. Может быть...
Да.
А вот видите, а вы пришли к прекрасному выводу, что информирование – это наше самое главное оружие во всем направлении. Надо чаще встречаться.
О,
да.
Только завтра конференция будет в музее в 11 часов.